Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Дыліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Ці сапраўды спяклася беларуская апазіцыя?
Гэта была прапанова, на якую Александр Лукашэнка не мог адказаць пазітыўна. Таму што калі б ён пагадзіўся, то ён бы прайграў.
Ці ёсць у нашай краіне лепшы рэгіён для вядзення бізнесу?
В 2018 году лучшым рэгіёнам стала Мінская область, худшым Віцебская область і город Мінск.
Беларусь выйшла ў фінал Еўрабачання.
Знаеце, што, наверное, вот случилось в этом году? Ну, так скажем, безразличие включил Дробыш, безразличие включила Белтелерадиокампания, і это надо было только Зэне. І оно вот с ней случилось.
Гэта і да іншае абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум. 17 красавіка напярэдадні выступу Александра Лукашэнкі з пасланнем да народа і парламента Анатолі Лябедзька апублікаваў відэазварот да кіраўніка Беларусі. Палітык заклікаў Александра Лукашэнку прыйсці ў студыю любога незалежнага СМІ і адказаць у жывым эфіры на 25 самых надзённых пытанняў. Апазіцыянер папярэдзіў, што даць адказ Лукашэнка павінен цягам 24 гадзін.
З моманту з'яўлення відэазвароту Лябедзькі мінуў месяц. Лукашэнка ніякім чынам не адрэагаваў на ультыматум экс-старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі. Затое адрэагаваў драматург Андрэй Курэйчык. Па яго словах, такія захады апазіцыі паказваюць, што яна цалкам спяклася.
Ці атрымаў Анатолі Лябедзька вынік ад свайго звароту? І ці мае рацыю Андрэй Курэйчык, калі робіць выснову, што апазіцыя спяклася?
На гэтае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажа экс-старшыня АГП Анатолі Лябедзька. А мы перадаем слова нашаму журналісту Дмітру Лукашуку.
Ось аднаго боку мы бачым десяткі, сотні тысяч праглядаў, 5000, як мінімум, там пытанняў, якія даслалі. З другога боку мы бачым крытыку як паплечнікаў, экспертаў, там кшталту Мацкевіча, там палітыкаў іншых, але і рэакцыю, таксама відэарэакцыю, скажам, на тое, што вамі было зроблена. Я зараз гавару пра відэазварот да Анатоля Лябедзькі, які запісаў драматург Андрэй Курэйчык. От у нас зараз ёсць магчымасць паглядзець гэты відэазварот. Учора ён быў апублікаваны. І зараз паслухаем, і хацелася б от ваш такі адказ Чэмберлену пачуць. Калі ласка.
Всем привет, это Андрей Курейчик, и это пост о белорусской оппозиции. Слушайте, друзья, вот мне одному кажется, что наша оппозиция просто спеклась. Ну, мало того, что она не проводит никакие акции, потому что, видите ли, за это надо платить милиции, так я тут начинаю натыкаться на какие-то видеообращения, которые, ну, на мой взгляд, просто тупо пародируют Зеленского. Слушайте, это серьезные люди вроде политики с большим стажем. Ладно, Зеленский, он пародист по профессии, но вы-то... И, в общем, вот это вот... Эй, Лукашенко, ну-ка выходи! Если ты за 24 часа не ответишь на наши вопросы, то я... Что ты? Уходи! Ну, вот он ушел, да? И ответил, наверное. Друзья, ну, надо быть взрослее как-то.
Вось такая рэакцыя Андрэя Курэйчыка на ваша відэа, на ваш зварот. І давайте там эпітэты і характарыстыкі пакінем на сумленні Андрэя. А от параўнанне з тым, што от вы так от пазабаўляць вырашылі людзей і так парадзіравалі парадзіста.
Калі б я адказваў на тое, што было агучана Андрэем год назад, гэта была б адна рэакцыя. Я б, відаць, нешта апраўдваўся, там, я як палітык. А зараз я як чалавек-будзельнік, так? Я до гэтага адношуся якраз з гумарам і вельмі спакойна.
То есть вы абудзілі і Курэйчыка заадно?
Я абудзіў і Курэйчыка, у тым ліку. Таму што тое, што ён гаворіць у другой сваёй часткі, давайце аб'ядноўвацца гэтак далей. А як аб'ядноўвацца, калі людзі баяцца? Я дарэчы, Зеленскага практычна не глядзіў ні аднаго роліка. Так? Это першае, я это абсалютна шчыра кажу. Па-другое, калі гэта ўдала, напрыклад, чаму не паўтарыць? Чаму палітыкі лічаць, што прыватызацыю, якую зрабіла Маргарэт Тэтчэр, можна браць і сёння ў Беларусі рэалізоўваць? Ну, калі яна прынесла вынік, калі яна прынесла эфектыўнасць, Калі яна прынесла нешта абсалютна новае. Я вот не цураюся сказаць, што ровар, на якім я зараз езджу ўвесь час, што ён ужо прыдуманы. Мне не трэба прыдумаць нешта новае, каб прыехаць на Еўрарады. Я сеў на гэтай ровары паехаў. Ён добра круціць.
Вернемся да вашага звароту і вот думаю тое, што перш за ўсё, ну как бы так усміхнула, скажем так, людзей, гэта ваша такая заява. Даю табе, Лукашэнка, 24 гадзіны. Прыходзь у студыю там любога незалежнага СМІ і адказвай на нашы пытанні. І вот, ну, калі ўжо тут параўноўваюць вас з Зеленскім, вы што сапраўды разлічвалі, што ён, як Парашэнка скажа, ну, да прыкладу,
стадыён,
ну,
стадыён.
Еўрарадыё, так Еўрарадыё, прыхожу, да.
Не, вот я таксама чуў, што гэта вуха некаторых там палітолагаў ці журналістаў успрыняло як ультыматум. Гэта не быў ультыматум. Гэта была прапанова, на якую Александр Лукашэнка не мог адказаць пазітыўна. Таму што калі б ён пагадзіўся, то ён бы прайграў. Таму я рэаліст. Для мяне самае гэта можна было можна разглядаць як нейкую такую палітычную правакацыю ў пазітыўным сэнсе. Я хацеў сканцэнтраваць увагу на тое, што у нас 25 гадоў ніколі не было справаздачы Александра Лукашэнка. Тое, што ён рабіў у фармаце там дыялогаў вялікіх, малых і так далей, гэта не ёсць справаздача, і гэта не ёсць дэбаты, на якіх можна ад Лукашэнка атрымаць ясны, выразны адказ на пытанні. 25 гадоў ён хадзіў з мікрафона, і гэта быў маналог, гэта не быў нават не дыялог. Вот на што быў акцэнт. А не на тое, што там, давай там вот гадзіннік цікае. Я знаў, што ён працікае і будзе цішыня. Таму што ўладзе якраз зараз яны зацікаўлены, каб наогул не было нейкае шавяленне вакол гэтай кампаніі. А яна важная. Я ўжо бачу нават трэці крок, што можна рабіць у фармаце кампаніі, дзе адказ падчас выбарчай кампаніі, якая неадназначна ўспрымаецца многімі грамадзянамі Беларусі, якія задаюць пытанне, а дзеля чаго ўдзельнічаць, калі ты загадзе ведаеш усе вынікі. Вось тут кампанія, дзе адказ, можа якраз і спатрэбіцца, але гэта ўжо пытанне больш позняга часу.
Тым часам Андрэй Курэйчык аператыўна адрэагаваў на эфір з Анатолем Лябецькам. У новым роліку рэжысёр заявіў, што палітыка ў Беларусі больш няма.
Курэйчык згадаў, што Лябецька стаў палітычным блогерам, а Уладзімір Някляеў проста з'ехаў за мяжу. Усе астатнія апазіцыйныя палітыкі, па словах рэжысёра, ці пахаваліся, ці разбегліся.
Курэйчык спадзяецца, што ўсе палітыкі старой фармацыі адмовяцца ад удзелу ў парламенцкіх і прэзідэнцкіх выбарах і дадуць дарогу нейкай новай плыні палітычных лідараў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Напрыканцы верасня ў Вільні пройдзе 8-й кангрэс даследчыкаў Беларусі. Сёлета праца будзе адбывацца адразу па 14 кірунках. Сярод іх гісторыя, міжнародныя адносіны, паліталогія, філасофія ды многія іншыя.
Галоўнай акадэмічнай пляцоўкай кангрэса, які з'яўляецца месцам прэзентацыі вынікаў працы навукоўцаў і экспертаў на працягу года, сёлета стане Еўрапейскі гуманітарны універсітэт.
Чаму кангрэс даследчыкаў Беларусі ніводнага разу не быў праведзены на беларускай пляцоўцы? Чым карысны кангрэс і хто бярэ ў ім удзел?
На гэта і да іншыя пытанні ў эфіры Еўрарадыё адказалі кіраўнік інстытута палітычная сфера Андрэй Казакевіч і кіраўнік інстытута вялікага княства літоўскага ў Коўні Русціс Камунтавічус, з якімі паразмаўляў наш журналіст Дзмітрый Лукашук.
Андрэй, я ведаю, што былі вялікія спадзяванні на тое, што ўсё ж такі сёлетні кангрэс пройдзе ў Мінску. Мы ўжо казалі на гэтую тэму, але можна вярнуцца яшчэ раз. Ўсё ж такі, чаму так і не атрымалася? Пад'ехалі так да мяжы, на 50 кіламетраў да мяжы беларускай, але вот мяжу перасекчы не атрымалася.
Ну так, ну мяжы не атрымалася перасекчы ў мінулым годзе, таму што ў мінулым годзе мы сапраўды сур'ёзна працавалі на тым, каб правесці яго тут у Мінску, ў партнёрстве з беларускімі акадэмічнымі установамі. Ну, перш за ўсё, Акадэміі навук і Беларускім дзяржаўным універсітэтам. Ну, не атрымалася з-за розных там бюракратычных ускладненняў, але адразу мы прынялі рашэнне, што ў 19-м годзе праводзім зноў за мяжой у Вільні і будзем спрабаваць у Менску ў 20-м годзе. Таму на наступны год рыхтуемся, прадумываем тое, якім чынам яго правесці тут у Менску.
Правядзенне кангрэсаў, яно неяк от дапамагло таму, што літоўцы сталі больш ведать, цікавиться Белоруссию.
Значит, мы это, так, таки, это наше умножение, да, чтобы конгрессы помогли, потому что Потому что, ну как бы приезжает 500 людей в Каунас, например, там ну, небольшой по сравнению город, да, они там 3 дня там ходят по городу, с кем-то там общаются, что-то делают. То есть, ну люди, хочешь не хочешь, что-то там узнают про этих, идут там в антиквариаты, скупают себе белорусские материалы, там какие-то. Ну вот, это все. Но, конечно, мы бы хотели, чтобы литовцы больше втягивались. Ну, вот просто это выходит, вот как бы мы много не знаем про Беларусь, но как бы мы не хотим про них знать. Вот можно сказать, что сейчас такая ситуация есть. И эти конгрессы – это как бы один из шансов, вот как я думаю, чтобы стрясти этих литовцев, да, чтобы они там подняли глаза, чтобы они посмотрели. Потому что если мы этого не будем делать, тогда что остается? Ну, тогда вообще, ну… Никому не интересно, никто ничего не делает, сидя себе.
Андрей, сегодня вы ладили такие так званый пресс-снеданок для журналистов, избирали их, как вот нечто рассказать про конгресс. Какая была мета? Что такое цікавое? Який інсайт паведамілі журналістам? Чым можаце падзяліцца з намі зараз?
Ну, па-першае, нагадаць пра тое, што да 25 траўня мы збіраем дэдвальныя заяўкі. 25 будзе дэдлайн іх падачы. А таксама ну, падзяліцца з асноўнымі тэмамі, якія будуць важнымі ў межах кангрэса гэтага года. Перш за ўсё, гэта пытанне міжнароднай палітыкі і бяспекі, гэта пытанне еўразійскай інтэграцыі, стасункаў з Расіяй. Гэта пытанне развіцця гарадоў, нероўнасць рэгіянальная ў Беларусі. Натуральна будзе закранацца пытанне гісторыі, асабліва юбілейныя даты, у прыватнасці Люблінская унія, 450 год, 1000 год берасцю, 100 год БССР і іншыя. Ну і вот просто пазначыць, наша мэта была пазначыць гэтыя тэмы.
Русіс, а вот вядома, што не толькі з Беларусі ці з Літвы даследчыкі, эксперты збіраюцца, ёсць і замежныя. Наколькі все ж таки за мяжой шмат людей, якія займаюцца даследаваннем у той ці іншай сферы Беларусі, і колькі чакаеце таких замежных гостей сёлета?
Так можна однозначно сказать, что в Польше самое большое количество таких людей, которым интересна Беларусь, я думаю, в Польше, особенно з гуманитарных наук. Ну, конечно, Россия, но из России там меньше, кажется, приезжает, чем из Польши. Вот, потом из Украины тоже, ну, есть интерес, всегда бывает довольно много людей из Украины. Вот, и, ну, насколько я помню, тут Андрей знает больше этих чисел, но где-то 2/3 всех участников бывает из Беларуси, и 1/3 где-то так, скажем, из-за рубежа. Но это не только вот Литва, Польша, Россия и Украина, да, вот эти вот страны близкие Беларуси, но тоже из Европы, например, в Германии есть центры, которые изучают Центральную Европу, и конкретно Беларусь оттуда приезжает, из Америки приезжает. И несколько лет назад был такой еще из Японии приезжал, который написал, ну, может, первую историю Беларуси на японском языке. Он тоже на конгресс приезжал. То есть я думаю, что тут приезжают люди, которые ну, так профессионально и занимаются Беларусью, там, которым Беларусь важна. Это, правда, этот конгресс вот единственное такое место, где можешь каждый год встретить своих коллег, там, поделиться своими исследованиями. Я не знаю другого такого места.
Цалкам размову з кіраўніком Інстытута палітычнай сферы Андрэем Казакевічам і кіраўніком Інстытута Вялікага княства Літоўскага ў Коўне Русцісам Камунтавічусам пра 8-й кангрэс даследчыкаў Беларусі слухайце і глядзіце на нашым сайце eurradio.fm.
А пасля кароткай музычнай паўзы і выпуску навінаў даведаемся, які з рэгіёнаў Беларусі найбольш прыдатны для індывідуальных прадпрымальнікаў. Не пераключайцеся.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Перспектыва прэзентавала вынікі праведзенага арганізацыяй даследавання пад назвай «Лепшы рэгіён для вядзення бізнесу прадпрымальнікамі ў 2018 годзе». Лепшы рэгіён вызначаўся з дапамогай апытання 1000 прадпрымальнікаў з 42 населеных пунктаў Беларусі.
Дык ці існуе ў нашай краіне лепшы рэгіён для вядзення бізнесу, што прымушае прадпрымальнікаў у рэгіёнах закрываць свой бізнес і наколькі гэта з'ява масавая? І ці вераць іпэшнікі словам урада аб падтрымцы малога бізнесу.
На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажа кіраўнік грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка. А мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Спадар Анатоль, прывітанне найперш.
Добры дзень.
Чаму вырашылі правесці такое даследаванне? Увогуле, я чытаў, што некалькі гадоў таму, ці нават уже там не некалькі, а добра колькі гадоў таму, праводзілі нешта падобнае. Адрозненні.
Я хочу сказать, что наше исследование уже проводится 10 лет. Мы его проводим с 2009 года регулярно, ежегодно, поэтому у нас уже есть динамика, мы можем сравнивать все эти данные, поэтому опросы там проводились по анкетированию, там порядка 50 городов за эти годы. Причем вместе с анкетированием у нас индекс, по которому мы определяем лучший регион, это розничный товарооборот. Мы высчитываем количество ИП на 1000 жителей, мы высчитываем поступление платежей от индивидуальных предпринимателей, число торговых объектов на 1000 жителей, вот, и количество ИП. Вот, исходя из этих данных, мы определяем тот регион, который считается на сегодняшний день, то есть, ну, в 2018 году, в прошлом году, там, потому что статистика, она у нас прошлого года, а новое будет только летом этого года. И вот мы выявляем по своей методике, это агрегированный индекс, который мы как бы изобрели, и мы выявляем, в общем-то, лучший регион. В этом, в 2018 году лучшим регионом стала Минская область, худшим Витебская область и город Минск.
Вот я хотел спытаться, ці існуе ён увогуле як бы лепший регион для ведения бизнеса у Беларуси. Вы сказали, что лепший регион – Минская область. Mm-hmm. Але вот лепший – это все ж познается у параунанні, лепший у параунанні з Витебской областью. Mm-hmm. Але увогуле, ці можна сказать, что вот Минская область – это такий регион, куди давайте все предпринимальники, бизнесмены з'їжджайтеся, тому что тут вам буде рай просто предпринимальницький.
Ну, на самом деле мы уже 10 лет проводим такие исследования, и места в регионах, они меняются почти каждый год. Допустим, в прошлом году лучшим регионом для ведения бизнеса, например, был город Минск. А в этом году у него просто самые катастрофические показатели. Причем и по опросам, по анкетам, и по розничному товарообороту там, допустим, да, вот, и по количеству торговых рынков, центров индивидуальных предпринимателей на 1000 жителей, от поступления в бюджет, как бы вот Минск очень сильно сдал позиции. Поэтому это, конечно же, все относительно. Ну, если можно выразиться, то, в принципе, как таковых сильных условий в нашей стране для ведения бизнеса, ну, с натяжкой можно назвать, да, но даже при всем том, мы все-таки пытаемся вот из тех цифр статистики и анкетного опроса выделить места, где на сегодняшний день, ну, более-менее относительно, по мнению предпринимателей и данных статистики, можно вести бизнес.
Мне вот цікаво, да, речь вот стало, исходя из того, что вот вы назвали, что летось, ну, то есть в 2017 году, отрымливается, Минск был лепшим регионом, а у 2018-м ён там ледзь не сярод горшых, па розных паказчыках. А вы не спрабавалі прааналізаваць, з-за чаго гэта адбывалося? Вот чаму, вот што прычына? Змена кіраўніка, там, старшыні Мінгарвыканкама, ці там агульная, ну вот з-за чаго такое можа быць?
Вы знаете, вот у нас же есть места, вот, допустим, вот мы ранжируем, допустим, по областям розничный товарооборот. Вот Минск на последнем месте. И в этом году у него минус 20,5%. То есть удельный вес в розничном товарообороте индивидуальных предпринимателей упал на 21 почти процент, по-моему. Вы представляете? За счет чего?
Вот миновито.
Понятно, за счет чего. Если взять данные статистики, которые мы поднимали некоторое время назад, количество субъектов хозяйствования и иностранных форм собственности увеличилось в 6,5 раз. То есть в нашу страну запускаются иностранные субъекты хозяйствования, там большие сети, там, либо еще кто-то, да. Вот. Естественно, они на сегодняшний день вытесняют национальный бизнес, и при этом все было бы ничего. То есть, ну, должна быть конкуренция, мы понимаем. Но вместе с тем государство не слушает предпринимателей, которые на сегодняшний день говорят, что для того, чтобы конкурировать с большими сетями, необходимо создавать условия, приемлемые именно для малого бизнеса. А нас сегодня что сделали? как сами предприниматели говорят, нас поставили в одни условия крупный гипермаркет и один ИП. Только у крупного гипермаркета обороты, там штаты, всего остального, а у ИП один, там два человека, там наемных три и все. Поэтому мы и говорим, что это несправедливо. Равные условия, о которых говорит власть сегодня, они сегодня фактически приводят к уничтожению предпринимателей, о чем сами предприниматели, кстати, в результате анкетного вопроса и говорят. Мы задавали вопросы, как вы считаете, уничтожаются сегодня предприниматели как класс? 92% считают, что ИП розничной торговли уничтожается как класс. Дальше. 46% планируют закрыть свой бизнес. Да, в этом году, причем 20% в ближайший год из этих 46, а 40% планируют уехать из страны в поисках новой работы и ведения бизнеса.
Я шмат от кого чул, от людей, которые казали, которые просто вымушены ездить, как нечто там себе набыть, у Вильню, у Икею, Виленскую. И все кажут, коли уже Икея прийде в Беларусь. Ну, до прикладу, вот коли, логично подумать, коли прийде Икея в Беларусь, то это на мяжу банкрутства поставить людей, которые вырабатывают таких вот предпринимальников невеликих, ну, на кшталт Змитра Дашкевича, которые вырабатывают меблю. Отрымливается, что белорусские улады повинны некие створить адмысловые умовы для того же самого Дашкевича, ну, и инших таких невеликих предпринимальников, на выпадок, коли сюды приходит там Икея, там, H&M, там, те еще какие-нибудь там гипермаркеты гандлевые.
Мы должны всегда понимать и объективно оценивать ситуацию. Конкуренция – это всегда плюс. Для экономики конкуренция – это двигатель всего и вся. Мы предприниматели только за это. Кто бы сюда ни приходил, да, пускай они там приходят, пускай развиваются, пускай работают, как бы это инвестиции, это рабочие места и так далее и тому подобное. Но правительство, тот, кто сегодня у руля государства, должен понимать одну вещь в том, что он это правительство Беларуси, это президент Беларуси, и есть народ Беларуси, который здесь живет, и есть национальные интересы, есть понятие национального бизнеса. Пожалуйста, приходите к нам, кто хочет. Если вы сюда приходите, и создаются условия, при которых национальный бизнес при этом либо уничтожается, либо перестает развиваться, значит, необходимо корректировать в срочном порядке вот эти моменты. Как корректировать? Во всем мире есть развитое гражданское общество, есть организация, есть сами предприниматели, у которых можно спросить, что тебе нужно сделать, там тот или иной предприниматель, для того, чтобы выдержать конкуренцию с тем или иным субъектом крупного бизнеса и так далее и тому подобное. Он ответит. Понимаете, мы же не ставим вопрос, что нужно сделать, чтобы этот конкурент крупного бизнеса ушел с рынка. Нет, нужно просто поставить грамотный вопрос, что нужно сделать, чтобы ты смог конкурировать. И он тебе ответит, что нужно сделать. Государству просто нужно послушать своих людей и, исходя из интересов национального бизнеса, принимать все решения. На сегодняшний день мы видим, что пока это далеко вообще от реальности.
Вернемся до вашего доследования. По ваших словах, на сегодняшний день, докладнее, в 2018 году, лепшим регионом для ведения бизнеса была Минская область, а наигоршим – Витебская область. Чем отрознивается? Вот по показчиках, по чем иншим?
Я же говорю, у нас есть вот индекс, да, допустим, как бы, да, по показатели, то есть Минская область, она там лидирует по количеству ИП в расчете на 1000 жителей, а Минская область сегодня лидирует по поступившим платежам в региональном разрезе, да. Минская область практически тоже на лидирующих позициях по числу торговых мест на рынках и торговых центров на 1000 жителей. И Минская область сегодня лидирует по количеству ИП. Такие вот показатели, они и складываются из таких показателей, вот преимущества, да, перед остальными областями. А Витебск, вот платежи, она на последнем месте, по количеству ИП в расчете на 1000 жителей она на 5-м месте, вот число торговых центров она на 5-м месте, вот количество ИП она вообще на последнем месте, понимаете, вот и отличие в принципе.
Да, мне просто вот все ж таки цікаво, законы во всей краине однольковые. Не працуя там, это ж не США, где у этом штате один закон, у этом другим. Чем причина?
Змитер, вот вы правильно только что подметили. Жалко, что нельзя показать графики. Мы в этом году сделали, допустим, презентацию настроения ИП в регионах, да, то есть мы взяли региональный разрез. И действительно, вот эта централизация, она на сегодняшний день очень видна вот в настроениях предпринимателей. То есть, допустим, мы задаем вопрос, и вообще, в принципе, графики почти все ровные. То есть, если там задается вопрос, как сказывается деятельность органов местных власти, то там 90% отвечают почти все регионы. То есть там разница между регионами 1-2%, 3%.
Да, речь, вот цікаво, не перший раз проводите такое вот доследование, завсёды вызначали лепший там регион, там горший регион. Улады цікавіліся выниками этого доследования? Робіліся какие-нибудь там, я не ведаю, там, вливания керовникам горшего региона? Что это вы тут робите, чему у вас так?
Я на одной из встреч с главой администрации президента Качановой Натальей Ивановной презентовал вот эту вот презентацию. Ну, правда, на бумажном носителе я ей показал. Поэтому как бы она была очень сильно удивлена, спросила, сколько человек работало над этим. То есть, если бы это государство делало, у них там был бы задействован целый институт, целый отдел, там, а перспектива это делает, в общем-то, своими силами. Но так, чтобы это было кем-то оценено из властей, я не скажу. Ну, интереса никто особо не проявляет. Хотя, может быть, они об этом открыто не говорят, а может, они внутри как-то между собой обсуждают эти вещи, но открыто никто не говорит об этом. А жаль.
Тем часам выданне Forbes апублікавала рэйтынг лепшых гарадоў свету для вядзення бізнесу. Першае месца ў спісе займае Амстэрдам. Далей ідуць амерыканскія Майамі, індыйскі пабраці Мінска, Бангалор і аўстралійскі Мельбурн.
Што тычыцца лепшых краін, дзе варта развіваць уласны бізнес, то сёлетнім рэйтынгу Forbes адбыліся сур'ёзныя змены. Так, Вялікабрытанія, якая ўжо амаль выйшла з Еўрапейскага саюза, нечакана апынулася на першай пазіцыі. Услед за ёй размясціліся Швецыя, Новая Зеландыя, Ганконг і Нідерланды.
Беларусь займае 88-е месца ў свеце. Весці бізнес у нашай краіне так жа перспектыўна, як і ў Манголіі, Малдове ці Руандзе.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларуская артыстка Зена з песняй «Like It» выйшла ў фінал Еўрабачання. Першы паўфінал, у якім 16-гадовая спявачка выступала пад нумарам 8, прайшоў увечары 14 траўня ў Тель-Авіве.
Разам з Беларусью фінал Еўрабачання прайшлі Кіпр, Славенія, Аўстралія, Грэцыя, Сербія, Эстонія, Чэхія, Ісландія і Сан-Марына. Па прагнозах букмекераў, Зена не мусіла выйсці ў фінал конкурса, але яе прадзюсар Віктар Дробыш унёс змены ў сцэнічны вобраз артысткі, і гэта прынесла свой вынік.
Ці трапіла артыстка ў еўрапейскія трэнды, даведаемся ад піар-менеджэра Сергея Адрыянава і выкладчыцы па вакале Людмілы Куц, з якімі паразмаўляў Павел Свердлоў.
Што могуць скептыкі, да, крытыкі гэтай сістэмы запярэчыць? Што фінал, з якога выходзіла Зена, быў паўфінал, быў слабаватым, што там сапраўды было складана набраць вартых кандыдатаў у дзясятку. Да, наколькі вы, Людміла, з гэтым пагодзіцеся? Пусты нумары, якія не прайшлі, да, калі браць
Грузія,
Бельгія, Грузія, вот так. Чорнагорія.
На самом деле, вот у меня впечатление. Я опять буду, как Серёжа там глубже всё знает, а я знаю так, вот я на диванчике лежу, мне легко, хорошо, я ни в чём не участвую.
За всеми остальными глядачами полуфинала Евробачения.
И говорю, что-то тут вот у неё не то, что-то у него не там. Вот, на самом деле впечатление. Я все-таки музыкант и певица, и не побоюсь этого слова. И я ощущаю, я понимаю, насколько волнение. Конечно, у кого-то нервы хорошие, у кого-то... Там все готовились, естественно, и каждый считал, что его песня достойна финала. Естественно, что не приехали так просто так потусоваться. Вот. Первая девочка... Я сначала смотрела клипы, посмотрела... Конечно, в клипе все здорово. Там и голос выровненный, все, и оно впечатляет, и совершенно другое впечатление. Думаю, нет, я все-таки посмотрю уже. И совершенно картинка поменялась. У меня не поменялась картинка с Чехом. Вот сразу он мне понравился. И все стабильненько, здорово. Вот. Первая девочка, как она, ну, я такие песни не очень люблю, может быть, тут опять вкус, да?
Это но... киприетка, да. Подобная до Мадонны.
Ну, мы... ну вот, вот опять же, мы всех...
Но это был дорогой масс-маркет,
я знаю. Я не спорю, мужчинам, конечно, красивая.
В принципе, на ее думку не было...
Все замечательно, с ней, ну, мне как-то так, ну, вот никак.
Из тех, кто не прошли, кто, по вашему мнению, должен был быть в финале?
Я думаю, что грузин. Хотя, когда смотрела клип, мне как-то вот... Ну, я тоже, опять не моя музыка, может быть. Вот, но что там великолепно... Но когда он вчера вышел, у него мощная энергетика очень. Он очень это все... Ну, меня это где-то задело.
Знаете, что я хочу сказать? Я лично для себя отметил, что в этом году страны пошел такой тренд, что каждая страна, ну не каждая, mm-hmm. большинство стран хотели показать и рассказать какой-то месседж в своем номере, в своей песне. То есть в этом был какой-то масштаб. И на этом фоне Зена и Сан-Марино, в принципе, они были для меня одинаковые, Зена и Сан-Марино, по композициям, по легкости. То есть они были легкие на восприятии, и, наверное, возможно, это тоже, кстати, им помогло пройти.
Не знаю, для
меня
Сан-Марино это просто ужас какой-то был.
Я так само хотел задать вам, Сергей, питання сустрічне. Яких би фіналістів ви в фінал не взяли, да, коли... вот так подумать.
Вот мне кажется, Бельгия мне-то уже не понравилась. Ну, мальчик там
Бельгия
так...
Бельгия не прошла, мне кажется.
Не прошла.
Да, да. Хлопчик
он так бедный, такие... по-моему, перенервничал, что у него не хватало дыхания. И он, вот эти, которые били в барабаны, они были более активны.
Я скажу, что мне, в принципе, Польша очень понравилась. Они были колоритны, самодостаточные. Совсем у них была плохая съемка. В принципе, как и у Зены.
И не прошли.
Вот, мне кажется, это единственное...
Вот это фолк-нумер такие...
Да.
Ну, мы его назвали кто занимается девчонки. Фолком, тот тоже мне сказали, ой, нет-нет-нет-нет.
Хотя там ничего особенного действительно не было.
Что они
в унисон
пропели.
Многоголосия не было такого.
И белый звук. Да. Ну, это
так,
опять...
Так, ты мне сдается, вот я, может, выкажу зараз крамольную думку, але и у Зены, у нумера не было ничего особливого.
Да.
Вось, як сказали, месседж, некая идеологичная... нагрузка.
Потому
да?
Что, да.
Вот у Венгра была песня про батьку.
Да, я
понял. И проецировались батьки, да, ну, ты глядишь, ну, пафос, да? У грузина вот так само.
Польша участвует в Евровидении в этом году 25-й раз, и они решили таким образом отметить свой юбилей, отправить песню на национальном языке.
Нет, в принципе,
языке.
Против Польши у меня ничего не возникло, это, я говорю, опять же, не мое, но, в принципе, это...
У грузина тоже был месседж.
Ну, вот, и в этом был месседж у польской.
Ну, а у немножко, я говорю, вы смотрите, вот вы раскладываете все, я стараюсь смотреть
мы
глазами.
Мы спробуем заразуметь, что ж отбылось.
Мы с вами поговорим о музыке, так я вообще закрываю, я говорю, это... Я не хотела в Евровидении вообще блазить, но меня как будто я не знаю, нет, будешь.
Да.
Вот. И очень смешно получается.
Ну, мы посмотрим, завтра будет второй полуфинал. Он
там
будет,
посильнее,
он
мне
будет
кажется.
Сильный в разы. И если бы Зена однозначно была во втором полуфинале, она бы не прошла.
Что это вы скажете про конкурсантку из Австралии? Там номер Zero Gravity,
да?
Мне он вельми сподобался, я лишу, что она моя потенциал.
Да,
ну,
возможно,
Австралия...
сказочная очень.
Да,
и, кстати, раньше вот, классический, да, классический вокал, он какой-то был, ну, мне кажется, недостаточно, как бы там не впечатлял так, а у нее и композиция сама была очень красивая, вот это вот, и все относительно чисто спето, там это шататься.
Было подобно на песню с «Пятого элемента»,
да? Да, у нее очень легкий, красивый голос, но там у нее звание и всего, и куча дисков, там понятно, что, и все равно человек, ну, вот эти вот, конечно, вот эти вот шататься, я не знаю, меня вызывал всегда смех сначала в интернете.
Не вельми дивно, как она смогла спевать.
Да.
Но
я все время думаю, ну сейчас грохнуться. Вот я говорю, тебе палочки.
Не грохнуться, или тебя гайдается.
Ну, смотрела сказочно, красиво, ничего не это самое.
Ну, вообще, на самом деле, может быть, знаете, какая еще есть вот прелесть в результате Зены, в результате выхода в финал? В том, что уже пора относиться с легкостью к этому конкурсу. И,
да,
возможно, и знаете, что, наверное, вот случилось в этом году? Ну, так скажем, безразличие включил Дробыш, безразличие включила Белтелерадиокомпания, и это надо было только Зене. И оно вот с ней случилось.
А я додам, что финал конкурсу «Евробачені 2019» пройде у суботу 18 травня. Зена выступит у другой частце шоу.
Євразум. 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 Головна інформаційна програма Єврорадіо.
У програмі Євразум надійшов час музичних новин. Подробиці у нашій сталій рубриці «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зіпош. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу і я Міхась Ільін. Гурт «Петля пристрастия» упершыню з'явіўся на расійскім тэлебачанні і адразу на першым канале. Постпан-калектыў з Беларусі стаў музычным гостем забаўляльнай перадачы «Вечерній Ургант». У эфіры вечернага шоу 14 траўня музыкі выканалі песню «Цветок» са свайго апошняга альбому. Калі Іван Ургант абвяшчаў выступ мінскай каманды, назва «Петля пристрастия» выклікала смех у студыі сярод гледачоў. Усё нормально, у іх добрыя навіны. Вышла кружэлка, якая называецца «Гул», аджартаваўся вядоўца. Сёлета гурт «Петля пристрастия» справляе сваё 15-годзе. За гэты час каманда выпустила 5 альбомаў. Калектыў часта гастралюе як па роднай Беларусі, так і па Расіі, Украіне і краінах Прыбалтыкі. «Петля пристрастия» стане адным з хэдлайнераў фестываля «Рок за баброў», які пройдзе 3 жніўня на аэрадроме «Баравая». Першы эпізод новай трылогіі «Зорных войнаў» здымуць стваральнікі серыяла «Гульня тронаў» Дэвід Бенніёф і Дэн Уайс, паведамляе Верыці. 3 гады – гэта дастатковы тэрмін, каб перавесці дыханне і па-сапраўднаму падрыхтавацца да наступнага фільма. Мы заключылі дамовы з Бенніёфам і Уайсам, і наступны фільм будзе іх, распавёў генеральны дырэктар Дісней Боб Айгер. Паводле інфармацыі Coming Soon, дзеянне фільма разгорнецца ў сусвеце «Зорных войнаў», аднак галоўнымі героямі стануць новыя персанажы. Раней паведамлялася, што ў Дісней назвалі даты выхаду новай трылогіі «Зорных войнаў». Гледачы ўбачаць кінакарціны ў 2022, 2024 і 2026 годах. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў,
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».